Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, я всех приветствую, меня зовут Александр Капков, за окном 1 апреля 2017 года. Прошу прощения заранее за свой голос, такой немножко низкий, не от того, что я вдруг придумал себе это, просто вот весна такая, очень зимняя. Хорошо, я просто, ну, поэтому я буду так тих и спокоен, в отличие от всех своих предыдущих, возможно, эфиров. Для тех, кто слушает, я думаю, это будет понятно. Смотрите, дорогие друзья, в ближайший час в программе «Хроника» у нас прекрасная тема, прекрасная, потому что она достаточно актуальная. И то, что я такой неговорливый сегодня, это тоже здорово, потому что у нас чрезвычайно интересный гость. Я с радостью представляю вам Юрия Рубинского. Я правильно говорю,
правильно, да.
Правильно говорю ударение в вашей фамилии.
Правильно.
Да, все верно. Юрий Ильич — это политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Ну, для таких самых пытливых я бы, может быть, и оставлял тайну в теме, да, давая упор на французские исследования и все остальное. Но согласитесь, это будет довольно сложно, поэтому я сразу расскажу. Юрий Ильич сегодня поможет нам вспомнить события, которые происходили около, сколько получается, 60-50 лет назад, примерно 50 лет назад, в 1968 году, в мае. Майские события 68 года, и происходили они в Париже. Все верно.
Да.
Я хочу, чтобы вы напомнили, прежде всего, потому что, ну, знаете, как говорят, ну, старики помнят, но многие все-таки не помнят, и многие подзабыли, что происходило в это время. Я думаю, как раз во время этого вашего рассказа, что происходило тогда, в этот момент, многие начнут понимать, почему это важно сейчас вспомнить.
Дело в том, что как раз, ну, попозже немножко, там, через год, я был приглашенным профессором в одном из французских университетов. Вообще, я преподавал в 5 университетах, и довольно ясно представляю себе, что привело к этим событиям, как они проходили, и каковы были их итоги, результаты. Ну, а потом мне довелось, значит, почти 20 лет работать уже в качестве дипломата в советском, в российском посольстве. И, так сказать, то, что я... Во Франции. И то, что я видел, и как, что ли, человек университетского и академического плана, был дополнен уже практическим опытом. И,
У вас в этом событии такая прекрасная роль сначала, как сказать, научная, а далее дипломатическое, политическое. Юрий Ильич, ну давайте начнем все-таки с самого начала. Я хочу, чтобы вы сначала рассказали, что происходило в это время, потому что мы так и не рассказали пока.
Казалось бы, начало этих событий было просто, ну что ли, ничтожным инцидентом. Даже в каком смысле анекдотичным. Где-то в пригородах Парижа, где там сейчас крупный университет, всего лишь 13 сейчас в Париже, произошел стычка, значит, охраны, контроля на женских общежитиях, куда не пускали студентов.
Мужского пола.
Да, ну, сами понимаете, что вроде, ну, что бы казалось. Но потом постепенно стычки между администрацией и полицией, самое главное, и студентами распространились уже и на сам Париж. И приняли совершенно необычную форму, а именно, значит, занятие аудитории, захват, как они заявляли, студенты власти, сначала в университетских помещениях, потом, поскольку их попытались оттуда выселить, значит, начались строительство баррикад. И движение это, где полиция явно потеряла контроль над ситуацией в центре Парижа, охватило уже десятки тысяч людей. Но и это не все. Буквально через 2-3 недели движение распространилось уже не просто на молодежь. Забастовки охватили значительную часть французской экономики. И На улицу вышли уже сотни тысяч людей с требованиями уже социально-экономическими. Премьер-министр, значит, генерал Де Голль, президент, значит, не кто-нибудь, да. Пару раз выступил, но чувствовал, что ситуация не близится к разрешению. И внезапно он покинул Париж, вылетел в Западную Германию, где была расквартирована контингенты французских вооруженных сил, там, где была зона оккупации раньше. А премьер-министр Помпиду организовал переговоры между профсоюзами и предпринимателями, где с участием государства, где предпринимательское сообщество, бизнес-сообщество пошло на довольно серьезные уступки. Потом Де Голль вернулся, выступил по радио с очень, и телевидению с очень такой сильной речью. На улице Парижа, в центре Парижа вышло миллион человек, чтобы его поддержать. Он распустил парламент, провел выборы и вроде бы взял ситуацию под контролем. Но год спустя он организовал референдум с тем, чтобы как-то сделать выводы из того, что произошло. Но на референдуме ответ был отрицательным.
Какой вопрос?
Речь шла о том, чтобы реорганизовать Сенат, превратив его, соединив с экономическим и социальным советом, представительством, так сказать, организации гражданского общества. Но это предложение не прошло. Де Голль в тот же вечер, когда стали известны результаты референдума, подал в отставку. И как раз его преемником стал бывший премьер-министр Помпиду. Видите, что человек такого исторического и глобального даже масштаба, каким был генерал, и со всеми заслугами, которые он, безусловно, имел перед Францией, он был, на мой взгляд, самым крупным политическим деятелем Франции XX века, как могло случиться, что такой вроде бы случайный инцидент перерос, во-первых, в общенациональный политический и социальный кризис,
да.
И какие причины его, и какие его последствия? Что сегодня остается от того, что было 50 лет назад?
Я прежде всего, правда, хотел... Первый вопрос, который я вам хотел задать, где связь между какими-то разборками студенческими, студентов с администрациями, с какой-то политической повесткой всей страны? Как так получилось, что какие-то недовольства студенческие, в частности, каких-то внутренних распорядков, я думаю, именно с этого все начиналось, вдруг сумели захлестнуть остальные силы, рабочие силы, кто еще последовал за студентами, да?
Я бы сказал, что здесь две причины основные. Одна касалась именно молодежи. Как раз в 1968 году достигли совершеннолетия многочисленные поколения бэби-бумеров, то есть родившихся...
В 50-м году
после, да, после окончания
войны.
Второй мировой войны,
да.
Освобождения Франции от германской оккупации, значит, участие ее в создании послевоенного мира под лозунгами движения сопротивления, антифашизма, там, демократии и так далее. И вот молодежь, которая вступила в жизнь именно тогда...
То есть, прошу прощения, можно я поясню? В 50-м году был серьезный бум рождаемости, и к 68-му году было очень много молодых людей.
Совершенно верно. Так. И эти молодые люди не прошли через ту школу очень суровую жизни, которую прошли их отцы.
Так.
То есть войну, довоенный период, отмеченный и... фашистской опасностью и движением Народного фронта, потом поражением на первом этапе войны, оккупации германской, потом сопротивлением, освобождением. И, так сказать, отцы и деды этой молодежи, бунтовавшей в 1968 году, надеялись и верили в то, что та Франция, которая будет построена вот в итоге всех этих грандиозных событий, будет лучше, будет другой. Будет, и молодежь ждала этого. Но она по ее мироощущению этого не дождалась. Почему? Потому что в экономическом положении Франция тогда находилась, в общем,
она на подъеме. Она неплохо себя чувствовала.
Да. У нее не было, да, собственно, не только безработицы, но даже нехватка рабочей силы, откуда приток тогда начавшийся иммигрантов из бывших владений Франции, где кончилась Алжирская война, да, и арабо-мусульманские страны, вот то, что сегодня на повестке дня, тогда началось. В чем же
недовольство.
Именно недовольство молодежи. Я бы сказал, что вот как я ее почувствовал, а я так говорил много вот с моими студентами, французами, в чем дело? Я бы сказал, что тогда перед моими окнами, ну, это на юге Франции, в Экс-на-Провансе, значит, проходили демонстрации, где демонстрации студентов. И уже через год после событий мая 68-го они пели «Интернационал» и «Варшавянку». Вы можете себе представить? Да, казалось бы, в чем дело?
Международные революционные настроения.
Да, вот, но дело в том, что, как я мог понять, эта молодежь не принимала те структуры общества вертикальные, иерархические, которые сохранились, не политические именно, а социальные, в семье, в школе, в университете, на предприятии.
В государстве.
Да, вертикальная, пирамидальная система авторитетов, она как-то не вязалась с теми надеждами, которые из уст отцов приняла молодежь, которая ждала для себя будущего. А вот будущее, в качестве будущего ей предложили то общество потребления, консумеристское общество, где вот потребление стало целью жизни, и молодежь, которая все-таки живет не прошлым и даже не настоящим, а будущим, не увидела себя в нем. Не нашла
казалось
себе
бы,
там места.
Казалось бы, эпоха потребления, наоборот, для молодежи должна была быть какой-то привлекательной. Они получали возможность обучения в том же самом университете. Они получали возможность... В семье появлялась машина, в семье появлялся холодильник, в семье появлялось вот все то, ну, вот эти вот атрибуты потребления, которым человек тогда, человек, не имеющий их, ну, должен был радоваться. Почему
дело
ему это не
том,
нравится?
Что, дело в том, что не просто этой молодежи что-то не додали материально. Тем более, что основная масса студенчества в то время, а число студентов во Франции выросло очень быстро, тем не менее, оно рекрутировалось все-таки в основном из средних слоев, чей удельный вес резко вырос, но для этой молодежи вот идеал потребления не отвечал ее естественно для молодежи запросов на будущее. Она себя в этом не увидела. И поэтому формы и лозунги этого движения были, на первый взгляд, крайне экзотичные и, в общем-то, абсурдные даже.
Помните парочку?
Это анархисты, троцкисты, маоисты. А это вот, заметьте, не случайно. Я об этом еще к этому вернусь. Вот. Такие лозунги, как «запрещать запрещать», как «будьте реалистами, требуйте невозможного», «под асфальтом пляж», ну и так далее. То есть, по сути дела,
пляж?
Молодежь...
Почему?
А? Под асфальтом пляж? Ну, можно, пляж, чтобы... Ну, жизнь есть не только работа, не только зарабатывание денег и потребление на эти деньги, но есть какая-то, вот, что ли, возможность быть ближе к природе, так сказать.
Слушай, а я вспоминаю этот лозунг, только в моем переводе он звучал, знаете, как он звучал, не «под асфальтом пляж», а «под... то ли под мостовой, но... то ли под еще чем-то. И я представлял себе сразу булыжники,
совершенно верно,
которые
да.
этот лозунг, видимо, призывал выковыривать для борьбы. Ну, как это у нас принято всегда, бросаться чем-то тяжелым. Mm. Да? И, соответственно, выковыривая их, ты бросаешь их в оппонента, а под ними получаешь пляж. И вот я что-то вспомнил.
Вот эти лозунги, которые были утопичны сугубо, и судьба их такова была тоже. Но все-таки вот эти структуры, о которых я говорю, такие авторитарно-вертикальные, не политические, а именно социальные, они, молодежь не увидела в своих родителях достаточный авторитет, достаточно не питала к ним достаточного доверия для того, чтобы предложить этой молодежи какое-то будущее не просто материальное, но если хотите и, ну, что ли, цель жизни, я так сказал бы, смысл жизни, вот так будет точнее. Но я сейчас только скажу, как кончились эти события непосредственно. Деголь, когда вернулся из ФРГ, значит, в Париж, выступил и распустил парламент, то на улице в поддержку и продержку его вышел 1 000 000 человек, испугавшихся тех сцен, казалось бы, в общем, анархии, которые были в Париже в мае и даже июне 68-го года.
А студенты были в то время агрессивны?
Мы видите, вот именно в том-то и дело, что они бросали булыжниками, но тем не менее, и там эти самые шашки дымовые там, и так далее, полиция использовала, значит, обычные средства, там, слезоточивые газы. Но надо сказать, что во время всех этих событий погиб, по-моему, один человек, который отбежал от полицейских, бросился в реку и утонул. Uh-huh. Ведь такого масштаба события, где сотни и миллионы даже людей, в общем, как-то были затронуты, это было, конечно, надо прямо сказать, со стороны правоохранительных органов, в общем, очень большой успех. Потому что не допустить кровопролития. А вот как на них реагировали? Деголь заявил тогда, что это происки международного коммунизма. Ну, естественно. Генсек компартии Марше тогда заявил, что наоборот, что эта власть провоцирует трудящихся, чтобы утопить движение в крови. Это рабочие уже. Но в нашей печати, где Деголь, конечно, очень воспринимался с уважением и симпатией. Только что вывел Францию из военной организации, вернее, структур командно-штабных НАТО, и съездил в Москву в 66-м году, и на него смотрели, конечно, надеждой и симпатией. И были, так сказать, пробрасывались идеи, очень знакомые, что это все дело ЦРУ, которое хотел спихнуть Деголя. Да. Вот оно и подготовило этот взрыв. В действительности нужно сразу исходить из того, мне кажется, да, чем кончилось для самой Франции. Я уже сказал, что Деголь ушел все-таки в отставку.
Да, Жорж Помпиду пришел ему на смену.
Но в результате этого движения, и он сам пытался учесть его, он прекрасно понял, он все-таки выдающийся государственный деятель, понял, что контакт его с гражданским обществом, и особенно молодежью, под угрозой, под вопросом, так скажем. И помимо его этого проекта, который не удался, в общем-то, все-таки система образования, не только высшего и среднего, подверглась очень основательной реформе. Я не сказал, что очень удачной, но, тем не менее, она очень сильно была реформирована. И права, значит, профсоюзных предприятий расширились значительно. Диалог между бизнесом, обществом, предпринимателями и наемными рабочими и служащими, который раньше был парализован в значительной мере. А во Франции демократичность политических что ли, составляющих общества компенсируется во многом или ограничивается авторитарностью отношений на трудовых коллективах, как он говорит, и так далее. В отличие от Германии, французские предприниматели не любят делиться с кем-то своей властью и так далее. И вот дух общества, конечно, значительно изменился в сторону, что ли, диалога. Вот в этом отношении, то есть в каком-то смысле освобождение нравов, так скажем, оно, безусловно, продвинулось, и то поколение 68-го года, которое сейчас уходит на пенсию, оно уже относилось к, что ли, общественным проблемам, где необходимости диалога уже по-иному. Это касается не только, конечно, там, гендерных проблем, там, места женщины, там, и так далее, но и многим другим вещам. Что я хотел сказать очень по поводу как раз того, что были обвинения насчет таких конспирологические, что это все подстроено кем-то. Ведь в то же самое время, когда произошли события майские и июньские во Франции 1968 года, в Соединенных Штатах бушевала гораздо более масштабная волна протестов. Тоже,
Вьетнамская война.
Тоже, да, совершенно верно. Тоже в университетских кампусах, прежде всего, где молодежь бунтовала и, в общем, очень масштабным, так сказать, с очень масштабным размахом, добиваясь, во-первых, борьбы против расовой дискриминации цветных, во-вторых, равноправия женщин и конца войны во Вьетнаме. Вот, и надо сказать, что в Соединенных Штатах это движение получило, так сказать, большее продолжение, чем во Франции в 1968 году, потому что, в конце концов, война во Вьетнаме закончилась, и не только по военным причинам, но и по реакции общества на нее. И, что ли, у президента Джонсона тогда, ушел в свою власть, его итог, так сказать, в смысле реформ социальных, и, в частности, ограничения, так сказать, практики дискриминации цветного меньшинства было очень-очень внушительным. Я думаю, что даже Соединенные Штаты пережили вот в 60-х годах 20 века не меньшую эволюцию, чем после гражданской войны в середине 19 века. Ну, она, конечно, не решила всех проблем далеко, но и это мы сегодня видим. Но, тем не менее, это тоже нельзя забывать. И здесь считать, что там КГБ организовало все это против войны во Вьетнаме, трудно. Я третий момент еще приведу, да. Очень важный. В тот же самый момент, не то что десятки и сотни тысяч, миллионы молодых китайцев были мобилизованы Мао Цзэдуном, эти кахуновибины, красногвардейцы, с книжечками, цитатниками Мао Цзэдуна, по его призыву обрушились на штабы, то есть на партийное государственное руководство, которое сам Мао Цзэдун привел к власти, но который, так сказать, начал задавать себе вопросы относительно его адекватности после, особенно там, большого скачка, стоившего жизни 30 миллионам людей, умерших от голода, и там, народных коммун. И вот он призвал этих молодогвардейцев открыть огонь по штабам. И действительно, огромное число, так сказать, китайского политического класса, уже революционного, было сметено и очень тяжело пострадало. В том числе отец отец нынешнего лидера Си Цзиньпина, видный представитель первого поколения революционеров, тяжело пострадал, и сам Си Цзиньпин тоже был сослан потом в деревню, поскольку армия потом, когда хунвейцы выполнили свою задачу, быстро избавилась от них.
Слушайте, ну правильно я понимаю, вот этот вот достаточно подробный рассказ о том, что происходило в это же время в разных других странах, просто говорит нам о том, и вы хотите нам это донести, что исключительно внутренние проблемы стали причиной этого кризиса, и не стоит искать в этом чью-то руку третью.
Безусловно.
Там проблемы свои. А у американцев вьетнамская война. А нам не до этого. Мы к Деголю там нормально относимся и хорошо. А на Востоке тоже все своими проблемами полно. То есть это просто подтверждение того, что студенты, не управляемые кем-то или чем-то, пытаются отстоять свои внутренние экономические и социальные права. И именно за этим выходит.
Дело в том, что студенческая молодежь, учащаяся, всегда во всех странах, в той же царской России,
да,
была барометром, индикатором неблагополучия в обществе, которое непосредственно с ее собственными проблемами не было тесно связано. Это мог быть совершенно другие, гораздо более широкие проблемы. Это сигнал, сбоя в диалоге государства
власти,
с властью.
Да, власти с народом.
С народом,
да.
С обществом.
Да,
гражданским обществом, организованным или нет. И сами требования и программы молодежного самого движения часто могут быть совершенно неадекватными. и не иметь никакой перспективы.
Ну, это просто
но
показатель.
Но это индикатор, да. Что нужно что-то менять.
Юрий Ильич, прошу прощения, у нас сейчас заканчивается первый блок нашей программы, мы будем вынуждены прерываться на новости, после этого мы с вами продолжим, есть несколько вопросов по этой прекрасной теме. Сейчас, как я и говорил, выпуск новостей, потом вернемся.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Мы продолжаем программу «Хроники». Меня зовут Александр Капков. Время 14.35. У нас сегодня в гостях Юрий Рубинский, политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Мы еще раз всех приветствуем. Здравствуйте. Это для тех, кто к нам только что присоединился. Мы обсуждаем майское время 1968 года в Париже. Именно в это время происходили там, ну, я бы сказал, такие волнения студенческие, которые в итоге привели к тому, что Шарль де Голль уступает президентское место своему премьер-министру Жоржу Помпиду. Ну и вообще довольно сильно меняется страна, по большому счету, которая в послевоенное время находилась в таком, ну, более-менее стабильном положении. И вот, считайте, с 50-го года, как нам рассказал Юрий Ильич, с момента бэйби-бума, когда после войны родилось огромное количество людей, они выросли, поступили в университеты и решили несколько поменять то, что происходило в их стране, и поменять, ну вот, по своему какому-то критерию. Смотрите, я вот почитал несколько лозунгов, которые в то время были популярны, их было огромное количество, это правда, и многие из них, как вы и говорили, были не то чтобы требованиями, да, там, допустим, увеличить рабочий день, хотя и такие тоже были, там, 40-часовая неделя, что-то еще, прошу прощения, да, там и 1000 франков какая-то минимальная зарплата, да, такие были. Но, например, среди прочих популярных поэзия на улицах, просто. Ну, вот просто, вот мы, например, сейчас не особенно понимаем, о чем это. Но это самые такие простые, кроме там таких вещей, как, например, смерть там, сотрудников внутренних дел, были и такие, были, например, вся власть воображению. Или были призывы к тому, чтобы не употреблять алкоголь, а употреблять там, наркотические средства. Искусство умерло, не пожирайте его труп. Ну, я вот просто зачитываю. Счастье — это новая идея, культура — это жизнь наоборот. Пришел, увидел, беги, товарищ, за тобой старый мир. Ну, то есть это вот такие лозунги, которые вот правда ни о чем. Они, конечно же, очень сильно юношеские, но за эти лозунги выходили люди. И мне просто интересно, насколько сильно, как по-вашему, мне кажется, что молодые люди склонны, во-первых, да, к максимализму, то есть мы совершенно точно это понимаем, б, к эмоциональности против рационализма, да, и в этих лозунгах я это вижу, и третье, к романтизации протеста, то есть неважно что, неважно как, главное, против. И это для них борьба такая достаточно романтическая, геройская. То же самое, это мое впечатление, которое складывается, честно вам скажу. Это так происходило?
Да, именно так. Дело в том, что, во-первых, проблема отношений между поколениями – это вечная проблема.
Шарлю де Голлю на тот момент было 78 лет.
Совершенно верно.
То есть студенты, да, относились к нему, я так полагаю, как к человеку уже далеко в другом мире находящемуся, возможно, даже неадекватному, ну вот какому-то такому человеку, который не может понимать, что нужно студенту.
Безусловно, ведь заслуги де Голля перед Францией, ну, не, я бы сказал, не поддаются даже оценке, так сказать, поскольку он действительно после разгрома 40-го года возглавил все-таки движение свободной Франции, но сопротивление, и, собственно, привел Францию в лагерь победителей. Это колоссальная заслуга историческая де Голля. Он же, вернувшись к власти 12 лет спустя, вывел Францию из-под угрозы гражданской войны, связанной с деколонизацией, с 14 годами колониальных войн в Индокитае и Алжире. Обновил, в общем-то, и систему государственную, и, что ли, конституционную, но вернул Франции ее достоинство и ранг на международной арене. Все это огромные заслуги, но ими их предложить молодежи в качестве будущего, это уже было невозможно по той причине, что это было уже достигнуто.
Молодежь, но это было недавно.
Молодежи нельзя предлагать в качестве идеала прошлое.
Подождите,
и даже настоящее.
Мы не то что предлагаем, мы не буду подбирать грубых слов, мы предлагаем нашей молодежи наши славные победы, которым скоро, да, там через 20 лет будет 100 лет. Мы 50-60 лет даем нашей молодежи одни и те же славные победы. Мы не имеем других. И ничего, а прошло 60 лет. А тогда прошло всего 15-18 лет. И да, молодежь сказала, что она их не принимает. А мы до сих пор их принимаем.
Видите, я помню сам, так сказать, на своей собственной, так сказать, памяти, у меня совершенно ясно, помню, что это было для молодежи, скажем, начала 60-х годов, это прорыв в космос.
Да.
Это же не было чего-то, что касало каждого человека. Да нет, конечно.
Да.
Но это не просто была гордость за свою страну, которая первая прорвалась в космос и так далее. Это была надежда на то, что открыта дверь в будущее. И это будущее, знаний, это будущее преобразования природы там, и так далее. Ну, тогда же очень модно было, безумно, среди молодежи, там, походы всякие, так сказать, там, профессия, например, геолога была какой-то, я бы сказал, так сказать, мифической такой, там, и так далее. И вот это ощущение молодежи, что ей нужно какое-то новое будущее, а не вчерашнее и даже не сегодняшнее, какие бы положительные, в общем, итоги мне были бы у их отцов, это неизбежно. И здесь для молодежи важна не программа материальных благ, которые ей должна быть доступна завтра или послезавтра. Главное, чтобы у нее были бы возможности прорваться, так сказать, стать ответственной за судьбы страны и самих себя.
Это
вот
очень
это
интересно.
Самое главное. Не кто-то им должен что-то дать, во имя, так сказать, ну что ли, уже достигнутого вчера.
А для, то, что молодого, будет... для молодого человека гораздо не так важны зарплата, стабильная квартира и машина, как надежда на будущее.
Совершенно. И
как перспективы. Как, я не знаю, как вот реально что-то, что нельзя померить материальными ценами.
И ощущение того, что у нее есть механизмы, которые позволят ей завтра, а может быть, еще быстрее, стать ответственными за свою страну и свои собственные. Вот эта идея, понятие социального лифта,
да.
Его авария, как говорят, его остановка во Франции конца 60-х годов, вообще представление образованной молодежи, это было, на мой взгляд, в общем, одна из главных причин этого движения.
Лифт сломался.
Лифт сломался, совершенно верно. И думать о том же... Тот факт, что политический класс, ну, элита тогдашняя, не могла даже понять, что еще надо этой молодежи, которая гораздо благополучнее жила, чем она в свое время. Понимаете, вот мерить новое поколение мерками свои собственными, и тем более отцов, это всегда приводит к непониманию и конфликту. Это неизбежно. Во Франции это чувствовалось очень отчетливо, и я бы сказал, что как раз вот студенческая молодежь не была самой несчастной с точки зрения материального положения и своего социального происхождение. Но дело не в том, что какой у нее статус сегодня, а какие у нее надежды на завтра.
Да.
И эти надежды она не должна была получить от кого-то, а должна была выработать сама. Она их искала. Часто, я бы сказал, не только романтично, но утопично. Вот утопия, это, знаете, иногда бывает более сильный, нежели вполне конкретный, реальный, рассчитанные цели.
Какое-то мотивационное стремление к совершенству. Послушайте, если я не ошибаюсь, Жорж Помпиду — это представитель, премьер-министр — это представитель оппозиционных взглядов на то время. Да, с небольшим разрывом. Нет, я ошибаюсь.
Ни в коем случае.
Прошу прощения. Значит,
ну, единственная черта, которая у этого человека, в общем, очень заслуживающая большое уважение, это масштабный был государственный деятель, и тот факт, что Де Голль сделал его премьер-министром, а он не был его соратником во время войны, Кстати говоря, он был преподавателем, а потом очень образованным человеком, а потом директором банка Ротшильда, как один из нынешних претендентов на президентских выборах сегодня. Но он был другой плоскогляда совершенно, чем нынешний вот этот Эммануэль Макрон. Но одна черта его была, безусловно, все-таки как бы современная. Это был человек, открытый для постмодерна в искусстве, для авангарда. Вот он относился достаточно... И не случайно.
Он был на 20 лет моложе.
Музей современного искусства носит его имя. Фонд Помпиду. Но Помпиду как раз олицетворял, безусловно, существующую систему. Но это был на опыте как раз 68-го года. Он вслед за своим, в общем, духовным отцом, то есть Деголем, понял, что надо что-то менять. И в этом отношении это был человек достаточно масштабный. И он это понимал. И вот его реформа системы образования об этом говорила. Он человек был глубоко консервативный с точки зрения социальной. И, ну, может, менее авторитарный, чем Деголь, человек военный, политический. Но, тем не менее, был человек статус-кво гораздо больше, чем перемен. И все же как раз вот эти события ему показали, что надо что-то менять. И он начал... И вот цель была сделать Францию, лидером Европы, ну, Западной Европы тогда, будущего Европейского Союза, и политически, и экономически тоже, оставив позади, значит, Германию.
Старые уклады и
да,
все остальное.
Федеративную Республику Германии. Но это ему не удалось, в общем-то. Да, тем не менее, такую задачу он поставил.
Слушай, но он в любом случае был интересен, вот если вернуться все-таки, да, там, к интересам одной страны, Франции, он был симпатичен тем самым студентам. Он был моложе,
у него были другие взгляды. Нет, ни в коем случае. Как раз Помпиду олицетворял в глазах как раз вот этой студенческой вольницы, так, консерватизм, вчерашние деньги. То есть, нет, он, я бы сказал больше, что он олицетворял элиту, традиционную элиту и традиционные ценности, которые эта молодежь ставила под вопрос. Но у него хватило не просто ума, но мужества самого и Помпиду, чтобы понять это. Понять и учитывать в своей деятельности конкретной. То есть не прибегать не просто к каким-то репрессивным мерам, консервативным и даже реакционным, а что-то менять, и менять довольно основательно, так сказать. Ну, по-своему, конечно.
Слушайте, вот. Но при этом, правильно ли я понимаю, получается, что студенческий весь этот протест, он, возможно, да, добился каких-то изменений, но, как вам сказать, он не добился своей победы, он не смог взять и кардинально что-то поменять. Он максимум что добился, вот я пытаюсь сейчас понять, это изменение отношения власти и выстраивание нового диалога. Власть осталась прежней, но она научилась работать, отзываться и отрабатывать запросы, которые приходят снизу.
Вы знаете, отчасти да, но не до конца. Конфликт был, как вам сказать, то, что получила молодежь в итоге, в сухом осадке, в том числе люди, вышедшие из ее среды. Вот очень важно. И не просто вышедшие, а вошедшие при этом как раз в ту самую элиту, которую она спаривала в мае 68-го. И потом очень многие лидеры этого движения, ну, будь то политики или просто молодые люди, там, студенты, стали представителями, ну, политических верхов, верхнего эшелона власти. И сегодня они уходят на пенсию. Вот итог их пребывания у власти скорее разочаровывает вот нынешнюю молодежь, которая не бунтует так, как их отцы, поскольку она как-то пришла как-то на своем опыте к ощущению, что их предали. Что идеалы мая и июня 68-го года, они отчасти, как говорится, изменили, что ли, атмосферу в обществе, и в том числе между поколениями, но и полами, меньшинствами, там, этническими, религиозными, там, и сексуальными, кем угодно. Но в то же время вот это консервативный и иерархический уклад вертикальный общества, недостаточная чувствительность власть имущих к запросам общества, особенно ее молодежной части, это осталось. Это осталось, и вот даже вот тот факт, что вот сегодня во входе этой кампании и в итоге ее с авансцены французской политической жизни сметены два поколения 70-летних и 60-летних людей, которые пошли в политику именно после 68-го года. Хотя они были, может быть, по разную сторону баррикад тогдашних студенческих. Но сегодня их поколение уходит, надо сказать, с ощущением избирателей, основной массы, что они все-таки со своим историческим долгом, что ли, не справились. Что та молодежь, которая выходила на улицу в 68-м, она не получила ни для себя, для страны, для общества то, на что она надеялась. Хотя эти надежды были очень наивные, очень утопичные. Но, в принципе, сделать общество более динамичным, обеспечить вот тот самый социальный лифт и предложить не только способ, так сказать, продвижения по социальной лестнице, но цель его, в чем именно должна заключаться цель жизни для молодого поколения, вот этого поколение 68-го года дать не смогло.
Я, знаете, к чему прихожу? Сейчас просто расскажу вам о своих впечатлениях, потому что, в принципе, как вы и сами говорили, вот подобные политические, студенческие выступления, молодежные выступления подводят меня к тому, что все эти протесты, это ни в коем случае не меч, не топор, не уж тем более огнестрельное оружие, которое может раз и навсегда поменять страну и государство, что-то разрубить или кого-то убить. А это, знаете, это волшебные пинки, которые либо направляют, либо показывают, что нужно делать. Нет?
Я бы сказал даже больше того. Видите, и часто у нас на все движения такие стихийные наклеивают одну и ту же этикетку «цветные революции».
Да.
Цветные революции – это явление, в общем, глобальное, когда в активную политическую жизнь и протестное движение втягиваются сотни миллионов людей по всему миру. И сравнивать там их одни с другими, ну, лозунги их, так сказать, социальный состав, так сказать, и так далее, довольно трудно. В каждой стране и в каждом регионе это свое, и в каждой и цивилизационной, что ли, единицы в мире, это не одно и то же. Но если мы возьмем вот арабскую весну, там тоже в Тунисе где-то там себя поджег, так сказать, там мелкий торговец, у которого полицейский отобрал патенты. И, значит, из этого все началось. И на улицу вышла прежде всего молодежь, и как раз учащаяся, продвинутая вроде, связанная с социальными сетями уже. Она чем-то напоминала вот как раз 68-й год в совершенно ином контексте. И в чем была серьезная такая ошибка, и, в общем, я сказал бы, даже очень фатальная даже ошибка, скажем, той же Франции, которая тесно была связана с североафриканскими бывшими владениями своими, она решила, что именно эти демократические образованные слои, молодые, они и будут завтра у власти.
Да.
И подумала, что вот пора коррумпированным диктаторам сойти со сцены, чего требовали как раз молодые люди, выходившие на улицу, и тогда все будет хорошо. Ничего подобного. Если в Тунисе демократизация страны действительно отчасти произошла, но без таких очень весомых результатов, то везде в других случаях было одно из двух. Да. Две силы традиционные арабского общества, которое было потрясено, в общем-то, модернизацией глобальной и глобализацией, это оказалась армия, контролирующая к тому же значительную часть государственного аппарата и экономики, и исламисты. И вот эти две силы в конечном итоге схватились за будущее своих стран с результатами, часто приводящими к катастрофе.
Это напоминает мне тогда лотерею. То есть любые протесты и волнения не факт, что приведут к улучшениям. Как тогда в этом смысле отличать доброкачественное волнение и протест от злокачественных? Ведь на моменте самого, допустим, ну, самого волнения, допустим, митинга, ты вряд ли сможешь это понять. Нет?
Вот вы глубоко... Я полностью согласен с вами. Так оно и есть. Так оно и есть. И знак плюс или минус, который надо, так сказать, наклеивать на то или иное массовое движение, он не... его нельзя... получить, так сказать, ответ, истина, что будет истина, дальше, заранее. Вот, но сам факт того, что есть массовое движение, особенно молодежи, говорит о том, что система обратной связи верхов и низов, и поколений в том числе, она дает сбой. Вот это как сигнал, это однозначно совершенно именно так. Но результаты и, главное, конкретные программы на будущее и механизмы, чтобы это будущее приблизить и сделать доступным для протестующих, убедить их в том, что есть что предложить помимо чисто негативного лозунга «Долой», вот, это, конечно, очень большая и сложная проблема, и она, в общем, зачастую... в странах, столкнувшихся с этими цветными революциями, не решена. А то, что их используют в той или иной мере в политических целях, ну, это совершенно очевидно. Просто...
ну, удобный инструмент.
Да, это и тут и удивляться нечего, понятно. Просто то или иное массовое движение и внутри страны, где оно происходит, и извне... тех сил, которые, в общем-то, рассматривают
могут повлиять
участников, них, да? Да, этого движения, как себе, что ли, близкие как для своих интересов,
да.
А другие как враждебные себе, это неизбежно. Это и тут нечего удивляться и даже возмущаться. Это просто реалии. А вот сам факт такого рода, что такого рода движения есть, их списывать только на интриги и заговоры, конечно, большая ошибка. Но вот есть тот факт, что сегодня вот в двух странах, в общем, проделавших колоссальные исторические рывки в смысле модернизации, одна более успешна, другой менее, Бразилия и Южная Корея, в обоих случаях на миллионные демонстрации привели к смещению, а потом даже при увеличении к судебной ответственности президента.
Да, президента. Да.
Это о чем-то ведь говорит. И здесь обязательно считать, кто заказал президента Южной Кореи, ну, за ее там грехи, так сказать, с ее подругой, которая, в общем, была поймана на целом ряде, так сказать, что ли, противоправных действий, корыстных даже. Вот. Или вот бывший президент Бразилии, яркая личность, так сказать, революционер, так сказать, в прошлом, боровшись против диктатуры, сидевшая в тюрьмах, подвергавшаяся пытке и так далее, вот этот герой, она была фактически, так сказать, сброшена именно массовыми демонстрациями, на которые вышли сотни миллионов, сотни тысяч людей, даже миллионы. А ведь и в Бразилии, и уж тем более в Южной Корее, а я видел обе эти страны и своими глазами, и я могу прямо сказать, что это поразительное дело. Что, какой путь они проделали. И вроде бы, вместо того, чтобы считать лидеров этих стран, так сказать, им быть благодарными и поддерживать их, их как раз отстранили от власти.
Да. Да. Слушайте, дорогие друзья, просто на самом деле не хватает у нас времени, буквально одна минутка осталась. 35-й нам пишет, что... Просто хочу вам сказать такое реально, мне кажется, хорошее выражение для конца передачи. Любая революция выигрывает, даже если она проиграла. Я бы сказал, знаете, здесь не революция, а вот, наверное, я бы подозвал, подошло сюда слово «протест».
Вот это да.
Проявление протеста.
Это точнее, потому что революция вот может, может привести и к прогрессу,
да.
Она во имя его, так сказать, совершается, и к откату очень серьезному, который задержит этот прогресс на многие годы. Бывает и так. История
есть.
Трагична.
Да, 35-й мы немножко поменяли вашу фразу, так она стала, нам кажется, корректнее и точнее. Все, дорогие друзья, спасибо вам большое, что были вместе с нами, и прежде всего я благодарю нашего гостя. Еще раз напоминаю, у нас в гостях был Юрий Рубинский. Юрий Ильич, спасибо вам большое. Прекрасная беседа, прекрасный разговор. Политолог, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук.